Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об итогах переговоров в Риаде и о дебатах Ивана Жданова с Максимом Кацом. В Саудовской Аравии прошел очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России. Многие не ждали от него прорывов и оказались правы. Стороны вроде бы о чем-то договорились, но о чем именно – неясно, так как их итоговые заявления местами сильно различаются. Белый дом считает, что стороны согласились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море, а Россия считает, что для этого должен быть выполнен целый ряд предварительных условий. Их перечисляет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Россия заявляет, что перемирие вступает в действие только после того, как, первое, будут сняты санкции с Россельхозбанка, второе, он будет подключен к Свифту, третье, будут сняты санкции с компаний, производящих сельхозпродукцию, и с экспортеров, четвертое, будут открыты корреспондентские счета этих компаний, пятое, будут сняты санкции с российских судов, которые ввозят сельхозпродукцию, и с портов, которые их принимают. Шестое. Будет создана система проверки, чтобы гражданские суда не везли в украинские порты военную технику. То есть разница огромная. По мнению России, сначала это должно быть сделано, а потом вступает в силу перемирие. А по мнению США, они просто будут содействовать в принципе облегчению сельхозэкспорта из России. А Украина еще и считает, что не должно быть ударов по портовой инфраструктуре. В России про порты ничего не говорится. Такое различие в интерпретации.
Такое ощущение, что снятие санкций с Россельхозбанка накануне посевной кампании – это главное, что сейчас волнует Россию, комментирует на своем канале проукраинский публицист Сергей Ауслендер.
Что требует Москва? Снятие санкционных ограничений с нескольких банков, в том числе с Россельхозбанка, которые были задействованы в операциях по торговле продовольствием. Это подключение к системе SWIFT, это открытие корреспондентских счетов там, и так далее. Снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования, снятие ограничений на, с компаний-производителей экспортеров продовольствия. Дальше всякая лирика, разве что снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений и так далее и тому подобное. Самое важное здесь, это, конечно, снятие санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций для того, чтобы напрямую оплачивать там свои какие-то потребности. Это коню понятно, что все это затеяно только ради вот этого пункта, ради одного единственного. То, что там поставки сельхозтехники, вот это вот все прочее, это все, конечно, такой гарнир. Основное блюдо здесь, это снятие санкций с Россельхозбанка, через который будут потом гонять деньги для того, чтобы подсанкционную продукцию покупать и, соответственно, поставлять в Россию.
Интересно, что санкции, снятия которых требует Кремль, накладывались не США, а Евросоюзом, отмечает российский оппозиционный политик Евгений Доможиров.
Несмотря на всю полезность санкций для России, они почему-то являются важнейшей частью переговоров для нее. Парадокс. При этом ситуация парадоксальна еще и в том, что Россия не желает участия в переговорах ЕС, но хочет отмены и европейских санкций. Российская пропаганда называет Европу американской марионеткой и хочет, чтобы сделка по Черному морю включала в себя отмену санкций по желанию США. Европейский Союз, однако, говорит, что обсуждать отмену санкций еще рано. И по факту так и есть. Сейчас можно либо показать политическую волю, либо признать себя марионеткой.
Канал «Настоящее время» на условиях анонимности опросил нескольких европейских дипломатов, и они сказали, что не видят перспектив у соглашения по Черному морю, так как ЕС не пойдет на смягчение санкций. Украина по этому соглашению практически ничего не получает, комментирует на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
По большому счету, Россия настаивает на том, что она должна получить очень много. Снятие огромного количества санкций и вообще прецедент снятия санкций. То есть для России, мне кажется, в этих переговорах главное добиться прецедента, что вот есть санкции, которые могут быть сняты с России без каких-либо мирных переговоров, без какого-либо прекращения огня, без каких-либо документов о заключении мира. Собственно, и когда прецедент будет, дальше Россия может просто качать в эту сторону и рассказывать, что ну вот вы уже там снимали, давайте снимем еще санкции с нас. Что получает Украина от этой сделки, понятно, вообще не очень, потому что Украина и так обеспечила безопасность собственного судоходства. Украина сейчас, ее показатели экспорта зерна и продукции выше, чем они вообще еще были до войны даже. Каким образом Украина это сделала без всякой зерновой сделки? Очень просто. Украина дронами уничтожила нахер весь российский Черноморский флот, точнее, ту его часть, что пыталась хоть как-то сделать что-то с украинскими кораблями, и поэтому, собственно, Украина спокойно осуществляет торговлю. Поэтому на кой пес Украине то, чтобы, значит, вот это вот все было подписано с санкциями, которые будут сняты и прочее, вопрос открытый.
30-дневное прекращение ударов по энергообъектам на переговорах тоже обсуждалось. Пресс-служба украинского Минэнерго сообщила, что Украина согласовала с США перечень объектов, по которым Россия должна прекратить удары, и он расходится с документом, который обнародовала РФ. Доверять России в этом отношении все равно нельзя, комментирует оппозиционный журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Что касается соглашения о временном прекращении бомбежек инфраструктуры, то в это просто никто не верит. Вот и все. Ну, во-первых, эти 30 дней, они как-то пролетят очень быстро. Но, в общем, я думаю, что нет ни одного серьезного военного специалиста, ни одного аналитика, ни одного наблюдателя, который бы поверил в то, что этот мораторий на обстрелы инфраструктуры каким-нибудь образом устоит даже эти 30 дней. У обеих сторон есть большой опыт этих бомбежек и обстрелов, есть большая библиотека, я бы сказал, целей. Они знают, где что находится, они знают, как куда наводиться, и обстрелы обязательно будут. Будет, конечно, много вранья на эту тему. Будет много российских историй про то, что это не мы, это криворукое украинское ПВО, опять там вообще наш дрон или там наша ракета летела совершенно в другую сторону по важной украинской военной базе, но вот они ее как-то неудачно сбили, и она почему-то упала опять на трансформаторную станцию. Или опять на электростанцию, или опять на какую-нибудь дамбу, или опять на нефтеперерабатывающий завод, или на что-нибудь еще. Мы это увидим в ближайшие дни. Это не устоит нисколько.
Российские патриоты исходом переговоров более чем довольны. Олег Цалев.
Что можно сказать? Это бинго. Россия на этом этапе выиграла в сухую у Украины. Получила все, что можно было получить на этом этапе, и ничем не поступилось. Если это соглашение будет выполнено, а я практически уверен, что так и будет, то это большой успех российской дипломатии. Понимаю, почему Украина так недовольна итогами переговоров, а также то, почему так долго дожимали Украину и не публиковали пресс-релиз.
«Россияне пока не пошли на компромисс ни в чем», отмечает украинский политический деятель Борислав Береза.
Для того, чтобы эти договоренности работали, одна из сторон должна отказаться от своих целей. Если мы отказываемся, то ничего не получаем, но наша позиция ухудшается. Если откажется Кремль, то это будет говорить о том, что россияне отказались от нашего уничтожения. Может, временно, но отказались. Но пока ничего подобного не наблюдается.
Существенным было бы, если бы Россия согласилась на полное прекращение огня хотя бы на время, комментирует военный эксперт Давид Шарп на канале «Разворот».
Топливно-энергетическая или электрическая инфраструктура – это одно, однако это не означает, что в целом по тылам и по, в том числе, военно-экономическим и военным, и, в общем-то, гражданским объектам будут воздерживаться. Если бы речь шла о полном запрете применения условных беспилотников или ракет на некую глубину территории, это бы выглядело весьма и весьма значимо. В нынешнем же виде, и то непонятно, как он точно вступил в силу и вступил ли, это все носит ограниченное значение, но, насколько я понимаю, вот эти вот соглашения, они важны, особенно важны для американцев, как они, видимо, считают, я пытаюсь интерпретировать их подход, это, мол, могут быть шаги, от которых проще отталкиваться. То есть, возможно, они какие-то необратимые, они так, возможно, предполагают в деле достижения уже неких гораздо более значимых шагов. Либо, по крайней мере, это что-то, что можно предъявить сейчас и на чем можно протестировать серьезность сторон. И вот тут, если Украина, насколько можно судить, в общем-то, следует в кильватере вот этой позиции Соединенных Штатов, то Россия отказалась изначально от 30-дневного прекращения огня вообще по линии фронта. И Россия выдвигает какие-то встречные требования даже для более ограниченных прекращений огня.
Все это время Россия усиленно обстреливает украинские города, пишет украинский комментатор Александр Коваленко.
Практической пользы для Украины в ходе таких разговоров нет абсолютно никакой, кроме самого процесса. Ярким примером стало и то, что после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и якобы достигнутой договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, эти удары продолжились. Аналогичные в ходе встреч в Саудовской Аравии интенсивность боевых действий не снизилась не только в зоне боевых действий, но и не снизился уровень террора против гражданского населения Украины. В частности, 24 марта в 14 часов был нанесен ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего пострадали 88 человек.
«Россия очевидным образом тянет время», – пишет оппозиционный публицист Александр Фридман.
Заявления российских топ-чиновников с обвинениями в адрес Украины показывают, что задачей максимум для РФ является срыв достигнутых в Саудовской Аравии соглашений и получение от Трампа карт-бланша на продолжение войны. Задача минимум – саботировать и затягивать любые переговоры с целью выиграть время для продолжения войны.
Что думают по этому поводу в администрации США? Ее логику трактует политолог-американист Александра Филипенко на канале «Популярная политика».
Но если верить словам представителей администрации Дональда Трампа, они считают, что сейчас бессмысленно кого-то обвинять и вешать ярлыки, но нужно добиться каких-то письменных договоренностей. Да, украинская сторона согласилась. Произошел телефонный разговор по поводу того, чтобы не было ударов по энергетической инфраструктуре, но это с российской стороны точно продолжилось. И, соответственно, сейчас американская делегация считает, что если будет подписан некий договор, будет подписано некое соглашение, вот от этого момента можно будет начинать отсчет о том, нарушают это или не нарушают. А до этого это не считалось, как представляет эта американская делегация. В целом, действительно, мы можем видеть как будто бы повторение неких заявлений Кремля устами представителей Дональда Трампа, но тот же Дональд Трамп и все в администрации говорят о том, что сейчас нужно договориться, главное договориться, а потом уже разбираться во время обсуждения мирного соглашения, уже разбираться более подробно. Сейчас главная задача добиться прекращения огня, чтобы перестали люди убивать, и поэтому давайте отставим, мол, как считают представители администрации Трампа, все ярлыки, все сентименты, все какие-то представления свои собственные, нужно сейчас добиться того, чтобы произошло прекращение огня.
Вместо того, чтобы соглашаться на перемирие, россияне разбили его на много пунктов и торгуются за каждый по отдельности, пишет Леонид Невзлин.
Именно в таком режиме Кремль будет действовать, не соглашаться на всеобъемлющее урегулирование, а выжимать максимум выгоды при минимальных уступках в отдельных, не самых значительных вопросах. Логика бизнеса, о которой говорит Дональд Трамп, здесь вполне применима. Многие предприниматели действительно ведут себя подобным образом. Проблема в том, что это все-таки не просто бизнес. Такая логика не совсем уместна в политическом процессе, от которого зависят судьбы и жизни целого народа. С политической точки зрения, затягивание времени и получение Москвой, пусть даже небольших, бенефитов, позволяет Путину выставлять США своими соучастниками и начать восстановление позиций на международной арене.
При этом Кремль выбирает заведомо удобные для него пункты, отмечает политолог Кирилл Рогов на канале «Бильд на русском».
Собственно говоря, на переговорном треке продолжается то, что также было намечено предыдущим раундом, а именно, ну, грубо говоря, Путин вводит за нос представителя администрации Трампа, пользуясь их некомпетентностью в переговорном процессе. Что я имею в виду? Мы видим, что вместо прекращения огня, которое было предложено Путину, он это предложение отверг и согласился на обсуждение частичных прекращений огня в определенных сферах. При этом Путин выбрал те сферы, в которых ему прекращение огня более удобно, и в которых у него нет явного преимущества, и как бы отверг обсуждение прекращения огня в тех сферах, в которых он считает, что у него есть преимущество. Ну, например, удары по энергетической инфраструктуре, мы видим, что здесь наблюдается определенный паритет. Украинская сторона наносит весьма эффективные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре хранения нефтепродуктов на юге России, и что весьма чувствительно, особенно перед тем, как сейчас должны встать на ремонт некоторые нефтеперерабатывающие заводы, а в то же время приближается посевная. Это создает напряжение с точки зрения как бы нефтепродуктов, их стоимости, их доступности. И Путину здесь выгодно прекращение огня. Тем более, что зима кончилась, и его удары по энергетической инфраструктуре Украины уже не имеют того социально-политического значения, как в начале зимы. То же самое в отношении прекращения боевых действий в акватории Черного моря. Здесь также Украина довольно эффективно контролирует территорию, морское пространство с помощью морских дронов. А Путин готов обсуждать прекращение боевых действий здесь, потому что это ему выгодно. Он надеется увеличить потоки российского экспорта через Босфор.
У администрации Трампа еще есть возможность показать России, на что она способна, считает публицист Альфред Кох.
Напомню вам, что опубликованный еще прошлым летом план мирного урегулирования, разработанный командой Трампа, тогда еще кандидата в президенты, предусматривает сокращение поставок оружия и всякой другой помощи Украине, если она будет против форсированного мирного урегулирования. Эту часть плана Трамп уже реализовал в начале марта. Результат не заставил себя ждать, Зеленский совсем согласился. Настала пора применить вторую часть плана, а именно ту, которая предусматривает наращивание поставок оружия Украине и радикальное ужесточение санкций против России в случае, если Россия начнет противодействовать трамповскому плану мирного урегулирования. Путину нужно дать понять, что его тактика затяжки и забалтывания переговоров не сработала, и от него требуется реальный прогресс на этих переговорах, что главная цель – это пасхальное прекращение огня. И если он будет продолжать выбранную им стратегию, то Трамп будет вынужден приступить к реализации второй части своего плана.
Но веру в то, что администрация Трампа способна на что-то подобное, разделяют не все. Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На телеканале «Дождь» прошли дебаты блогера Максима Каца и директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Это часть конфликта, который тянется уже несколько месяцев, с тех пор, как Кац обвинил ФБК в отмывании репутации бывших владельцев Пробизнесбанка и в том, что организация подвергает опасности своих сторонников России, продолжая принимать от них пожертвования. ФБК, в свою очередь, критиковал Каца за то, что рекламное агентство его жены Екатерины Потюлиной сотрудничает с подконтрольными Кремлю платформами и организациями ВКонтакте, Национальной медиагруппой и Газпром-медиа. Как будут выглядеть эти дебаты, пытался предсказать блогер Артемий Леонов на канале «Отъезд кукухи».
До этого Максим Кац в разлетевшемся в соцсетях фрагменте из интервью с Максимом Курниковым раз за разом давал понять, что ни на какие вопросы про бизнес своей жены он отвечать не собирается. А Иван Жданов, наоборот, в Твиттере дает понять, что никакие другие вопросы он не собирается задавать и никакие вообще другие темы не хочет обсуждать и хочет, чтобы только это было темой дебатов. Поэтому не хочется, конечно, заранее загадывать, но мне кажется, высоки шансы, что нас ждут дебаты, которые будут выглядеть примерно так.
Максим, ответь на вопрос про бизнес своей жены. Да я не буду отвечать на вопрос про бизнес своей жены, ответь лучше на вопрос про Железняка. Максим, мы собрались не чтобы говорить про Железняка, а чтобы говорить про бизнес твоей жены. Но я не хочу говорить про бизнес твоей...
Итак, полтора часа. А в конце Тихон Дзютко возьмет микрофон и скажет: ну что ж, вот такие получились у нас дебаты. Спасибо, Максим, спасибо, Иван. Наверное, это все равно было очень важно и полезно. Правда, я не понимаю, чем...
Все пошло не совсем так, как предполагалось. Максим Кац согласился с некоторыми тезисами Жданова, но потом погряз в объяснениях, отмечают противники Каца. Артур Соломонов.
Всю первую часть дебатов Кац говорил, что и подтверждает, и не подтверждает документы Жданова о проводке денег кремлевскими структурами через счета его жены. Также утверждал, что хоть деньги и проходили, но не оставались на счетах жены. А также, что это деньги блогеров, которые хотят сотрудничать с Кремлем. Потому ничего страшного в таких деньгах нет, не от Кремля же. В итоге заявил, что он не вполне Максим и лишь отчасти Кац.
По итогам дебатов каждая сторона заявила о своей победе, обвинила оппонентов в накрутках и интерпретировала финальные цифры по-своему. При этом многие считают, что дебаты были лишними. Например, редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале Александра Плющева.
Этого не надо было делать, и никому это никакой радости не принесло, а все взаимные претензии были... Ну, достаточно, я бы сказал, мелочными и вторичными. Даже, вот не знаю, даже основная история, вроде бы, из которой все началось, про Патюлину, она выглядит как, ну, как то, что действительно был какой-то, значит, рекламный бизнес в России, который постепенно сворачивался, но который ушел за горизонт 2022 года. То есть, можно в этом увидеть проблему, безусловно, но, да, вот у людей остались бизнесы в России, в том числе вот такие, от них, ну, как-то тяжело было отказаться быстро, например, в течение месяца после начала войны, потому что, ну, их просто принудительно не закрыли. Если бы журналистов не разогнали бы в 2022 году и не предложили бы всем уголовную статью, то я думаю, что кто-то из нас тоже мог бы оказаться в ситуации, когда у него дела в России. Это была вынужденная мера. Но смысл даже не в этом, кто там прав в этом споре. Просто это все не имеет никакого... особенно политического значения, это такой спор, ну, блогерский, вот есть такие документы, а у меня есть такие претензии к тебе. Во второй части Максим высказывал свои претензии к ФБК, примерно на таком же уровне содержательности. Жданов примерно так же отвечал, что не все так однозначно.
Даже те, кто открыто встает на ту или иную сторону в этом бесконечном споре, отмечают, что смотреть дебаты было скучно. Ксения Ларина.
Я вообще не понимаю, зачем Дождь на это подписался. Сама затея дебатов Жданова с Кацем – это какая-то дикая тухлятина. Жданов смотрит в камеру, а не на собеседника. Это значит, что он по-прежнему остается соловьем ФБК. Пустым, звонким барабаном, не способным ни на дискуссии, ни на диалог. Жалкое подобие политической организации. А Кац молодец. В гробу он видал эти останки ФБК и правильно делает. Но вообще, эти немощные попытки ФБК показать свою политическую силу ничего, кроме неловкости и сожаления, не вызывают.
Александр Плющев.
Единственное, что имею сказать, Максим Кац очень высоко ценит саму возможность контакта с ФБК и вообще какого-то признания своей значимости за пределами пузыря почитателей. Ради этого он даже стал обсуждать бизнес своей жены. И как-то не помешали соображения безопасности остающихся в России. Именно этот предлог он использовал, чтобы избегать интервью или избегать вопросов на интервью, как это было с Максимом Курниковым. Очевидно, ему не хотелось светить аргументы и тактику до самих дебатов, но тогда так и скажи. А то какая-то дискретная безопасность получается, в интервью необходима, а в дебатах уже вроде как и не нужна. Впрочем, то обстоятельство, что Максим Кац врет, кажется, мало кого удивляет, а его сторонниками так вообще рассматривается как сама собой разумеющаяся и вполне достойная деталь имиджа. Думаю, это реально чувствительная тема для Максима, но вступить хоть в какое-то взаимодействие с ФБК, помимо твиттер-перепалок, для него важнее.
Лучше бы обсуждали, как бороться с режимом Путина, комментирует украинский политический аналитик Михаил Шейтельман на канале Игоря Нугра.
Я посмотрел достаточно долго, не полностью, сразу скажу, дебаты. Но вряд ли действительно кому-то важно то, о чем они дебатировали. И тут, кстати, не вина Максима Каца, безусловно. Но это, возможно, мои личные симпатии так срабатывают, что они в этом дуэте на стороне Каца были изначально, поэтому вряд ли я мог быть объективен. Но Максим Кац все время пытался говорить о политике, а они пытались говорить о каких-то там, как это называется, не крючкотворчество, а как это, когда копаются в какой-то ерунде, в каких-то бумажулях, никак не привязанных к реальной жизни. То есть вы реально воюете с Кацом или все-таки как бы Путина пытаетесь свергнуть? Это выглядело ужасно в этом смысле, что Кац все время пытается развернуть вопрос к тому, как мы будем, собственно, Россию обратно получать себе, а представитель ФБК все время к тому, вот там, Столько гривен получал Кац и его жена или не столько гривен. Тут причем совершенно неважно в этот момент становится, получал Кац эти гривны или не получал. Оно просто становится ничтожным, мне кажется. Так что если бы эти же люди устроили идеологические дебаты вот о том, кто каким способом борется с путинским режимом, это было бы дико интересно, мне кажется. Просто дико интересно.
Дебаты лишний раз продемонстрировали бессилие российской оппозиции, пишет российский оппозиционер Илья Пономарев.
Что хочу сказать. На самом деле они оба правы. Юридически Максим прав. С точки зрения закона клиент у Кацов блогеры, а не ВКонтакте. Но Жданов прав в другом. Никогда российские госкомпании, да и частные уже тоже, не заключают никаких договоров с настоящими оппозиционными политиками. Даже полностью прозрачных и законных соглашений на нейтральные темы ни на одну копейку. Просто Кац не политик, а технолог. И слово «оппозиционный» к нему вообще не относится. Он нормальный, здравомыслящий бизнесмен, которому интересно заниматься медийными и политтехнологическими проектами, и он их делает хорошо. Ну а ФБК в очередной раз показал, что им не важна истина, важна политическая целесообразность. Точнее, то, что им кажется для себя целесообразным. От этого регулярно появляются расследования и просто высказывания, полные политического смысла, но базирующиеся на натяжках и передергиваниях. И эти манипуляции сделаны на высшем техническом и творческом уровне. Но от этого они не перестают быть политиканством, что впрямую сказывается на популярности ФБК и вообще на отношении окружающих ко всей российской оппозиции. И от этого всего очень хочется пойти и выписаться из всех этих твиттеров. Несчастная страна и горе для ее соседей.
Большинство комментаторов сошлись на том, что выигравших в этом споре нет. Андрей Десницкий.
Насчет публичного спора Жданова с Кацем могу сказать только одно. Ребят, а это точно сейчас самое важное? По-моему, в споре проиграли они оба.
Оппозицию похоронили внутренние свары, комментирует политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Я говорил, что независимо от результатов конкретного Нерзлингейта, он породит череду скандалов, которые, в общем, ну, если не похоронят российскую оппозицию в релокации, то нанесут ей непоправимый ущерб. На мой взгляд, так и произошло. Поэтому я по этому поводу, мягко говоря, не радуюсь, потому что я сочувствую оппозиционному делу. Но заставить себя, скажем так, сильно интересоваться этим делом я уже не могу. Вся история российской оппозиции в релокации кажется мне не очень выигрышной и удачной. По истечении этих 3 лет я желаю ей возродиться, но как ей возрождаться, я, честно говоря, не знаю и не думаю, что я должен этим заниматься. Поэтому при всем уважении к участникам дебатов я бы предпочел уклониться от слишком глубокого проникновения в их суть.
Короче всех выразился оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
По дебатам все просто. Путин победил на них.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!